Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Это наша программа совместная с журналом «Знание и сила». Выходит вот уже лет 20 уже. Скоро совсем будет, как радиостанция. Сколько существует радиостанции, столько существует практически и не так. Сергей Бунтман ведет сегодня программу, и мы делаем прыжок в 17 век и прыжок к Стеньке Разину вместе с Игорем Андреевым. Игорь, добрый день.
Добрый день.
Работает видеотрансляция, пожалуйста, смотрите, как у нас тут это все происходит. И телефон для вопросов, для соображений, смс-ок. +7 985 970 45 45. Гениальный вопрос, Игорь, пришел, конечно. Mm-hmm. Был ли Степан Разин простым казаком или, как утверждают Носовский и Фабенко, знатным человеком, представителем враждебной Романовым династии? Вот, ну, естественно, да.
Да, оригинальный вопрос, конечно. Что касается происхождения Степана Разина, то историки отмечают некую близость старшине,
угу.
Хотя близость,
казачий, да?
Да, казачий, в первом поколении. Вообще-то он был крестником войскового атамана Яковлева. И его отец Разя, ну, видимо, достаточно авторитетный был человек, но его брат Разя, это был воронежский житель города Воронежа, то есть, ну, тяготел таким посадским людям, да, Никифор Черток такой, вот, поэтому даже говорить о том, что некая глубина казацкого происхождения здесь тоже ставится под вопрос, это нужно такое более долгое такое генеалогическое исследование, что почти невозможно, учитывая текучесть казачества в 17 веке. Вот. Ну, во всяком случае, это второе поколение.
Но были ведь казаки укорененные такие в нескольких поколениях,
ну,
тогда?
Да, уже к этому времени, несомненно.
Сколько вообще были глубина такая?
Ну, казачество Донского где-то 16 века.
И были люди, вот, у которых там три поколения,
вот. Ну, проследить, да, достаточно сложно. Это надо садиться, так сказать, специально изучать, потому что текучесть была большая. Это, в общем, достаточно сложные генеалогические исследования. Второе поколение – это точно. И здесь, видимо, приходится говорить о некой незаурядности не только Степана, но и его отца. Потому что, в общем-то, близость старшине – это говорит о том, что он был таким авторитетным казаком.
И достаточно быстро выдвинулся.
Да, выдвинувшимся. Хотя, может быть, если глубже, так сказать, исследования «Донские дела» посмотрят, что-то и найдут. Вот. Так что видеть в нем конкурента Романова некое, это, конечно, несколько абсурдно.
Ну, это бог с ними, с Носовским и с Фоменко. Но здесь вот такая вот мифология, которая развивается вокруг каждой такой фигуры, она несомненна. Здесь спрашивают, в чем Стенька отличается от Емельяна, архитектор из Роттердама, Нидерландов. Спрашивает. Mm-hmm. А в чем принципиально вот это? На каком фоне происходило вот выступление Степана Разина и чем оно от уже такого самозванческого войны Пугачева?
Ну, что касается самозванства, то и в 17 веке его хватало. Но фон, я думаю,
ну,
принципиально, да. Различие это заключается в следующем, конечно. Совершенно разные эпохи, разные типы сознания. По отношению, по крайней мере, к господствующему классу. Поэтому восприятие Степана XVII века, оно, конечно, отлично от восприятия Емельяна XVIII века. Мы, например, о Емельяне не видим такие богатырские, что ли, песни, которые были сложены о Степане. Степан Разин вообще поразил народное воображение и оставил такой разнообразное, то, что называется, фольклором. То он и богатырь, он и человек, который имеет отношение к неким сверхъестественным силам, его и пушка не берет, и порох, стреляя запалом, выходит, и прочее, прочее, прочее. Вот о Емельке мы подобного эпосного такого масштаба просто не знаем и не видим.
Другая эпоха.
Другая эпоха, конечно, это уже эпоха просвещения, это уже, хотя само незыто мысли, так сказать, на уровне традиционного, конечно, сознания и в XVIII веке, но светское время, светские представления, конечно, сыграли свою роль. Вот, поэтому, конечно, сравнивается Емельян со Степаном, но не в пользу Емельяна. Степан, фигура, оказывается, для народного воображения, сознания более значимая, несомненно. Ну, а если сравнивать...
Они просто в учебнике очень близко стоят,
ну, в общем,
потому
да.
что у нас школьный учебник очень беглый, естественно.
Ну, это несомненно. А по-человечески мне представляется, что Емельян все-таки помельче. Как человек оказался помельче, ведь когда он был пойман, он сдулся, как шарик воздушный. И хотя бросил, конечно, целый ряд очень таких значимых и значительных фраз, типа того, что Россия была его окаянством наказана, там, или насчет ворона и прочее. Ну, в общем-то, он каялся и плакал. Вот Степан в этом смысле, конечно, до конца.
И хотя об этом он... есть достоверные сведения?
Ну, в общем, да. И хотя он, когда его везли и привезли в Москву, он надеялся, например, и с царем встретиться, между прочим, так сказать, чтобы поведать некую правду. Вот. Но встречи не было, хотя Алексей Михайлович тоже интересовался. Он, отправив, так сказать, бояр допрашивать Степана, все это происходило очень быстро, быстротечно, он набросал целый ряд вопросов, которые должны были задать Степану. Его просто интересовали эти вопросы. Царя-то второго Романова Тишайшего интересовали, ну, некие, даже не столько поведение Степана, а поведение неких людей по отношению к Степану. Там, например, Львов такой был воевода, Астраханский второй, который себя повел вроде как неэтично.
А его интересовала надежность, скажем, ну, так, администрации?
Ну да, была ли шуба, он спрашивал. Дело в том, что там, так сказать, Степан якобы шубу ему дарил. Ну, он действительно подарил, и они почти, так сказать, побратались, что потом сказалось, когда уже Степан возвращался из своего шарпания по Каспию, значит, что он его, как бы, ну, по сути дела, пропустил. Хотя, сохранив некие положения, так сказать, наказан был. Должен был покаяться. Вот это знаменитое астраханское стояние его, которое, опять же, масса очень поразила. Вот. И вот его интересовало поведение Львова в этом смысле. Вот. А Степан, ну, Степан действительно, это когда брат его Фрол, так сказать, закричал слово и дело, пытаясь оттянуть, так сказать, свою казнь, то он... так себя не повел. В этом плане, ну, масштабнее, крупнее личность Степан Разин, как мне, во всяком случае, представляется. Хотя легко говорить и судить людей, которые вот поднимаются на эшафот, и надо понять, так сказать, все, что они переживали.
Но это очень важный момент, и в особенности при тех диких казнях, которые были всегда.
Ну, казни средневековые, традиционные,
да. И,
это,
в общем-то,
так сказать, мучение тела.
До конца XVIII века повсюду существовали вот дичайшие казни, по всей Европе,
ну,
и России не исключение.
И в XVIII веке достаточно дикие казни.
Ого-го,
в конце
какие?
Концов, история с тем же с Емельяном Пугачевым, когда его казнили, когда якобы палач ошибся, так сказать, приговоренный к четвертованию, Емельянка, это было по требованию именно вот дворянства, вышедшее, ну, что называется, на такой уровень ненависти к Степану. Вот, они потребовали, по сути дела, Екатерина ведь оказалась в крайне сложной ситуации. Ей надо было как-то удовлетворять, она же матушка была, казанская помещица, надо было, а с другой стороны, Европа смотрела, маркиз Пугачев. И поэтому вроде как сентенция была послана, значит, приговор
там,
на
намёк был,
утверждение.
Да. А намек был
в Вяземскому,
что?
Да, соответствующий. Так что казни-то жесткие сохранялись. Но аж имя Степана-то он по полной, что называется, получил.
Я хотел бы, чтобы, я напоминаю, что Игорь Андреев, я хотел бы, чтобы мы, для того, чтобы все ориентировались, я бы хотел вот напомнить цепь событий, которые, собственно... в чем состояло выступление Степана Разиной, как это все началось, как продолжалось, чтобы мы вот ориентировались более-менее, а глубже поговорим после перерыва. Итак, как это все началось?
Хорошо. Первое свинение о Емельяне, это где-то...
О Степане,
да. 1650 год, когда он с своим отцом вроде как собирался на Богомолье в Соловецкий монастырь. Но в этот год богомолия не случилось, потому что отец его умер, и по каким-то причинам это все было отложено. Два года спустя возобновились эти хлопоты по поводу пропуска через Москву на Соловки. Мы не знаем, дошел он, не дошел, уже без отца. Может быть, это был некий обет, который надо было выполнить, может быть, отцовский обет. Потом на 5 лет он пропадает. Потом вновь всплывает. Уже всплывает в качестве и переговорщика, то есть уже достаточно авторитетного с калмыцкими тайшами, ну, знать у родовой, так сказать, калмыками о союзных действиях. В 63-м году он уже головщик, то есть командир такого отряда, чуть ли не дело 500 в боях под Молочными водами, туда к Перекопу. Угу. Вот, то есть он уже авторитетно набирает, очень все быстро это набирает, да? Вот. Ну, а сама эпопея начинается с 67-го года. 67-69 год, 1667. Это знаменитый его Шарпанио, поход на Каспий, который в истории по-разному рассматривается, но как чисто грабительский поход, а там советской историографии чуть ли не как первый этап крестьянской войны, такой приуготовительный. Угу. Вот. На самом деле причины были простые. Просто казачество в это время донское, которое, в общем-то, подымалось, оказалось перед невозможностью, точнее, ходить на Черное Азовское море, потому что Азов был перекрыт, и пройти мимо Азова, башен, каланчи было трудно, а это был важный источник доходов. И вот тогда они переориентировались на Черное море и на Волгу заодно. Угу. Не на Черное, на Каспийское.
На Каспийское.
Я имею в виду, и Персию. Степан начинал себя вот позиционировать как атаман Галутвинова крестьянства, вот казачества, то есть такого первого пришлого поколения, не пустившего козни, не попавшего в определенный список, потому что, конечно, они уже получали к этому времени государево жалование, денежное, зеленое, хлебное и прочее, прочее. Вот. И вот он отходит все-таки от домовитого казачества, то есть вот эту карьеру такую типичную уже для 17 века не захотел делать и становится вот лидером такого галутвенного, непослушного казачества, которому нужно жить, существовать. И вот возникла эта идея похода на Каспий. И вот в 67-69 году они пошли с захватом Яицкого городка, который стал на время базой, ну, а затем пошли на Персию. Здесь начали шарпать эти персидские города с разной степенью удачливости, неудачливости, с большими, в принципе, потерями. Он когда выходил, у него где-то было 600 человек. Когда он вернулся, у него где-то было порядка вдвое больше. Больше на стругах. Но мы знаем, что несколько сот просто умирали. Умирали во время зимовки очень тяжелой там на Каспии от отсутствия воды.
А где они зимовали?
Свиной остров, так называемый, значит, это западное, по-моему, побережье Каспийского моря, туда к Дербенту. В общем, тяжелые, конечно, у них были эти передряги, что называется, сражения, столкновения известные, так сказать, столкновения с, ну, местными, так сказать, персидским флотом, когда они сделали вид, что бегут, потом развернулись и опрокинули этот персидский флот. Более крупные, видимо, у них были суда, которые связали они цепью, чтобы выгрести, так сказать, все ладьи казацкие. Угу. И здесь оказались, собственно, сами, собственно, западные.
Ловушка,
да,
это.
Потому
да,
что
это
они,
сама ловушка,
они
да.
лишились маневра, и казаки эти блестяще воспользовались. Были вот удачи и неудачи. Ну, они, конечно, измотаны, вернулись. Но вернулись крайне богатые, так сказать, с военной добычей.
Ну и хорошо, и сели бы просто, да. и начали бы жить.
Не захотели.
То почему?
Им удалось вот благополучно, так сказать, отчасти прорваться вот через Астрахань и вернуться на Дон. Здесь Степан, это 69-70 год, не стал распускать свое воинство. Как бы, и вот тогда и явилась мысль тряхнуть Московским царством, пойти немало-немного или на поволжские города, как Степан говорил, воевод выводить, или даже на Москву, чтобы с боярами, так сказать, поговорить. Вот. Вот тут как раз и тот случай, вопрос, почему он не ограничился обычным, в общем-то, походом, ну, более-менее удачливым масштабом, а почему хотел тряхнуть. Вот это уже особенность личности.
Да, потому Степана. Что это, в общем-то, в принципе, конечно. Это в результате, это самоубийственная затея.
Ну, я не думаю, что они рассчитывали на такой невеселый конец.
Но риск превышает вообще все пределы. Или нам... Стоп. Или нам так кажется.
Вот к вопросу...
Или нам так кажется.
Вот к вопросу о том, вот мы когда обговаривали передачу, помните название там,
да.
Герой или там разбойник,
да.
Да, ведь это на самом деле провокационная постановка вопроса. Именно ситуация, когда мы некие свои нравственные какие-то оценки, свои категории, дефиниции туда переносим, в 17 век. Конечно, ну, не собирался он заниматься самоубийством. Это несомненно. Этот человек был, опять же, достаточно цельный. Опять у нас часто, кстати, Степанова таким противоречивым рисуют. В романах, если вы посмотрите, это уже, так сказать, другая стадия жизни Степана. Вот, некое такое противоречие. С одной стороны, своевольная натура, жестокая натура. С другой стороны, волю принести, там, счастье и так далее. Вот, так сказать, некая такая противоречивость. Да не был он противоречивый человек. Достаточно цельная была натура. Это мы, так сказать, считаем, исходя из наших неких нравственных посылок. Да если бы он был противоречивым человеком, он бы не был бы лидером. Он не сколотил бы такую группу, так сказать, людей, во-первых, лидеров вокруг него, подобно маршалов Наполеона, так сказать, вокруг гениального полководца. Ну, и не повел бы несколько тысяч человек за собой, которые...
Вот несколько тысяч человек. Я почему говорю? Может быть, нам так кажется, что... И мы всегда себе представляем, вот государство, да, с его, представляем себе сразу какую-то все пронизывающую систему власти, полиции мы себе сразу представляем, какую-то систему доносительства, огромная армия, целый аппарат, который, и что там сделает тысячи человек. Но ведь это все, что 17 век. Не так все давно было вообще, когда ходили и власть передавалась. Да, не так и не каждый бунт был обречен на неуспех. Мы сразу себе представляем какой-то вот, как вот сейчас кто-нибудь возьмет там, да, полк и пойдет куда-нибудь. Далеко ли он уйдет?
Да, вспомните по поводу того, что если заговор, ну не бунт, а заговор успешен, то он уже не заговором называется.
Да.
Да, конечно, а смута, вспомните, ведь смута, которая сотрясла и развалила государство, ведь военные действия происходили, это отряды несколько сот человек, так что не надо думать, что это должны быть такие колоссальные, огромные силы, способные изменить, посадить кого-то другого на престол. Эти люди мыслили в неких традиционных монархических рамках. У него, конечно, было такое достаточно противоречивое отношение к Алексею Михайловичу. Кстати, тоже порождение и следствие отчасти смуты. Потому что, с одной стороны, он говорил о том, что он идет к Алексею Михайловичу, чтобы его освободить от злых слуг. Вот в рамках такого традиционного монархического сознания, не только народных масс, но и всех. Вот. Но иногда он так достаточно резко и высказывался по поводу и Алексея Михайловича. Но это опять же не противоречие. Это ситуация, которая смута, в общем-то, обострилась, что не всякий государь вообще-то может быть богоданным государем. И отсюда там справедливым.
Правильный царь, там, неправильный,
да,
царь.
Да,
вот.
Совершенно верно. Свой, чужой, вот в неких таких вот рамках. Поэтому закрадывалось сомнение, но это отнюдь не значит, что это сомнения, некие противоречия мировоззренческие. Он собирался, так сказать, вот освободить от этих злых. Он в прелестных своих грамотах против кого направлял удар? Против бояр, против приказных, против воевод. Вот что представляло зло, несомненное зло в глазах вот простых людей. Причем, если те же воеводы, так сказать, готовы были открыть ворота и пойти на попятную, они уже, так сказать, не воспринимались как архизлые слуги, которых требовалось наказать вот обязательно и в полном размере. Ну, понятно, что, конечно, такое народное гневливое настроение, оно присутствовало и в том числе в Степане. Вот когда он с Прозоровским там расправлялся, с воеводой астраханским, мы можем вполне соотнести с расправами, которые потом творит уже Емелька Пугачев. Он Прозоровского там сбрасывает с башни, чтобы он расшибся, так сказать. Он пытает его детей, чтобы выявить там, так сказать, бумаги, клады и так далее. Но даже вот эти некие жесткие, жестокие расправы, они ведь опять, как вам сказать, они... Что такое сбросить со стены? Это позорная казнь. Тут еще некие такие сакральные представления. Он, так сказать, расправляется с плохим слугой, в том числе и плохим слугом государевым. Вот. Смуту также будут, так сказать, когда отряды Дмитрия, выступающие за царевича Дмитрия, будут идти, они, так сказать, дворян, оставшиеся верно там Борису или затем Василию Шуйскому, они их тоже будут приковывать там к стене, расстреливать из лука. Это все были такие позорные казни, именно вот подчеркивая градус того согрешения, да, которое они себе, да, позволили.
А что на Западе вот творится вот почти в эти же времена, чуть-чуть раньше, чуть-чуть позже? А на Западе вся Хмельниччина, что на грани. Ну, там тоже вообще страшные вообще вещи взаимные.
Ну,
тоже
там
творят.
Просто, да. Просто местечки вырезали казаки украинские, вот, например, Хмельниччине, когда происходили. Жесточайшие расправы. А 17 век в Европе вроде как просвещенный век, а ведь
да. Во-первых, ведьмы.
Процесс изготовления.
Кошмарная, просто кошмарная 30-летняя война.
Да,
идет.
Да.
Английская революция, тоже веселое занятие было. И тоже к вопросу о том, легко ли или нелегко свергнуть власть. И что это такое? Ведь постоянная армия только при Кромвеле, он ее вводит, постоянную армию проводит. Другие системы, там, и парламент, и другие формы. Но все то, все бурлит, все может измениться в любую минуту. Это мы к тому, что Степан Разин вовсе не самоубийца, а что было дальше и как, так или не так, мы посмотрим через 5 минут.
Нет, ребята, все не так, все не так. Ребята, нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Мы продолжаем. Игорь Андреев, вот вы видите, завтра тоже у нас будет историческая тема, но это примирительно к преподаванию истории. И в Высшей школе экономики очень интересные вещи. Посмотрим. Мы за ними начинали следить. Сейчас посмотрим, что...
Но они только начинают, как я понимаю.
Они начинают, да, факультет свой начинают. Ну, интересно.
Интересно, конечно, повторить ошибки других
испанцев. А нам можно проследить. Мы же не можем проследить исторический факультет Московского университета от самого начала в реальном времени, как говорят сейчас. Да, а вот сейчас можем. Посмотрим. Много вопросов вы задаете. Идеологически что это было? Вот Вадим говорит, осветите, пожалуйста, отношение Разина к крепостным.
Ну, если вспоминать то, что называется историографией, то идеологически все это называлось там антифеодальное, антикрепостническое,
ну,
борьба.
Да.
Вот так она. Она до сих пор, в общем-то, в таком ракурсе и подается. Я думаю, что пафос здесь нужно... Да, спор только шел в степени. Значит, то крестьянская война, то просто восстание преподносилось. Иногда так крестьянская, чисто казацко-крестьянская, крестьянско-казацкая и так далее. Я бы этот пафос притушил бы. Что сейчас модно притушить, конечно. Вот. И говорил о следующем. Если посмотреть, что такое движение Степана Разина уже вот на втором этапе, о котором мы, собственно, не успели поговорить, 70-71 год, когда они уже на Поволжские просторы туда ринулись, так сказать, потом и Верхнюю Волгу кинуло это движение, и по черте, значит, Белгородской пошло аж до Слободской Украины и так далее, то здесь произошло следующее. Понимаете, есть такие события в истории, которые всегда имеет следствие. Ну, собственно, любое событие в истории имеет следствие. Единственное, что следствие не по принципу электричества щелкнуло и загорелась лампочка.
Ну, конечно.
Это, конечно, реакция на то, что произошло в середине века. То есть, ну, через 20 лет спустя. Я что имею в виду? Я имею в виду, конечно, 1648-49 год, когда появилось так называемое соборное положение, уложение, появилось оно не так просто, а именно тоже через некие такие выступления, когда то, что мы можем назвать средними классами, и дворянство, и посадские люди как бы выстроили свое социальное благополучие за счет, прежде всего, как бы крестьянского населения, но реакция не сразу была, понимаете, на усиление вот этого феодального гнета. Вот историки отмечают действительно, несомненно, рост феодальной ренты в этот период, степени феодальной эксплуатации, она действительно возрастает. Причем стала возрастать в светских вотчинах, до этого оно не очень шел процесс, медленно все это шло, а после соборного уложения стал набирать силу. Вот. Происходило это все на глазах одного, ну, двух поколений. Понимаете, они помнили, как они жили до этого и как теперь стали жить. Они видели, какова была, так сказать, норма эксплуатации до там, 48-го года. И теперь. И
плюс
вот эти,
как всегда, немножко такое.
Да, и вот эти грозди гнева, они, конечно, вот копились. Плюс, ну, государство после смуты восстанавливается. Не просто восстанавливается, а матереет, что называется. Вот эта приказная администрация, она становится более алчна. Разного рода мирские организации, способные отчасти как бы защищать, они, ну, явно идут по наклонной, их работа становится все менее и менее эффективной. Я имею в виду разного рода земские соборы, это ведь тоже форма, так сказать, докричаться, форма диалога с властью, пускай доступная в основном этим средним слоям.
Да.
Вот. И все это, конечно, накопилось. И рано или поздно должен был быть ответ. И вот что такое Степан Разин? Да? Это вот ответ, это реакция. Реакция на те очень глубинные социально-экономические, крепостнические по своей сути перемены. Плюс реакция на продолжительную войну. Не забывайте, ведь война же шла, она только-только кончилась в 1967 году, которая привела, ну, к медному бунту, к росту прямых и косвенных налогов. Вот это все на почве восприятия справедливо-несправедливо, а это все воспринималось как несправедливо, вылилось вот в такое движение. Запал казацкий, конечно. И казаки вот привнесли, с точки зрения этого запала, в свои формы. Они принесли круги, казацкие круги, они принесли дуван, так сказать, как делится имущество, оно потом будет также делиться помещиками. Они принесли свою тактику борьбы, когда вот налетают, победили хорошо, не победили, убежали. Но из этого трагедии не делают, подымемся. Ведь когда под Симбирском Степан Разин проиграл, они ушли на Дон для чего? Чтобы снова все поднять. Снова подняться. И не делалась из этого некая такая трагедия безвозвратная.
Это оборотная сторона правил войны. Проиграли сражение, извините. Ну, а здесь этого нет.
Да, это чисто казацкая тактика.
Но ведь и смутное время было так же.
Так же.
Да.
Несомненно, смутное время было так же, и казацкая тактика, вот эти вольное казачество, это что такое? Это вот, так сказать, ну, грубо говоря, то же самое галутвенное казачество, хотя на самом деле это просто те элементы, которые сбивались с казачьей станицы, принимали казацкие формы существования и ведения военных действий, хотя, ну, там отнюдь не галутвенные люди были, там были и дворяне, потерявшие по каким-то причинам, так сказать, свой статус, и холопы, и прочее. Вот, значит, и вот они эти формы привнесли, но вот в этом заслуга-то, ну, может быть, не Степана Разина, но, по крайней мере, то, что называется разинщиной, вдруг оказались, что эти казацкие формы вполне восприимчивы и применимы для вот таких, ну, более широких движений. ну, антифеодальных, антикрепостнических, точнее, по своей сути, потому что дуванить стали, что имущество помещиков между собой по уравнительных началах, там круги стали водить и заменять воеводское управление в тех случаях, если воевода, так сказать, оказался противником. Они стали выполнять более чем вот казацкие, так сказать, решения. Они судебно-административные, такие некие зародыши местной власти получались. И в этом заслуга движения Степана Разина. Они ничего нового не придумали. Они просто использовали старое, которое вдруг оказалось применимо к тем неожиданным целям, вот, которые стояли перед вот этой... Россия, отягченная, уставшая Россия, которая хотела как бы докричаться, изменить некий такой ракурс своего движения, вектор, точнее, своего движения.
Когда правительство совсем обеспокоилось и начало принимать меры, с самого ли начала или
нет,
с какого-то
нет,
этапа?
Нет, не с самого начала. Если вы посмотрите, там удивительно. Степан, конечно, все время опережал. Ведь было несколько грамот Алексея Михайловича, ну, где, так сказать, готовы были простить казаков, если они повинятся и свою вину, службы, там, родением и так далее покроют. Да? Причем эти грамоты, поскольку из Москвы шли не одну неделю, они приходили уже в то время, когда казаки уже совершали другие проступки, положим, и уже были повинны. Вот. Надеялись, и не случайно надеялись, потому что, как вам сказать, ну, не в таких масштабах, но подобные явления достаточно часто являлись. Вот Василий Ус, погибший потом сподвижник Степана Разина, он ведь, значит, в диком поле, так сказать, устроил вольницу, до 600 человек собрал и так далее. Его ведь тоже пытались, так сказать, привести, утихомирить, уразуметь его. Это была такая обычная практика в тех времена. Ну, так сказать, замутились служилые люди, пусть в данном случае казаки, они, так сказать, несколько другие служилые люди, они еще ведаются посольским приказом, но раскаются и придут к повиновению. Так что опаздывали. А когда уже, так сказать, осознали, благодаря отпискам многочисленных воевод, всю опасность этого движения, во главе поставили Долгорукого, карательной армии.
Да.
Ну, фигура очень важная, Долгорукий. Ну, я могу напомнить характеристику Аввакума, который, значит, предлагая перепластать, так сказать, всех никониан, так сказать, вот поставить и поручить этому воеводе славному Долгорукому. Об этом он писал в одной из своих челобитных, так сказать, Алексею Михайловичу. Такой жесткий человек. Это тот самый Долгорукий, который потом в 82-м году в майском восстании, устроенной Софьей, так сказать, потом погибнет от рук стрельцов, они ему выместят, так сказать, за все. Так что жесткий такой человек. Здесь еще одна штука ведь связана. Долгорукий отчасти, ну, кровник Степана Разина. Дело в том, что во время русско-польской войны, он, будучи воеводой, у него служили казаки, донские казаки. Но он уже их рассматривал, этих донских казаков, как государевых служивых людей, со всеми вытекающими отсюда последствиями. А донские казаки себя рассматривали иначе несколько, что они, да, пришли служить, но они вольно, служат, не служат. И отряд казаков, который возглавлял один из, так сказать, руководителей, был Иван Разин, старший брат Степана Разина, заявили, что они уходят, и они ушли. Были потом схвачены и повешены. И здесь говорят о том, что месть Степана Разина за гибель своего старшего брата.
Ну, он, как элемент, как
да,
часть.
Да, да. Ну, в советской историографии это даже, так сказать, было очень неудобно использовать, потому что, ну, как-то нехорошо. Степан Разин классовый борец, сознательный, активный,
ну,
тут
конечно,
некие темные силы. На самом деле, учитывая, что Степан очень так щепетильно относился к своей семье, этот фактор играл огромную роль. Он, кстати, опять же, в Москве уже перед казнью тоже об этом вспомнил. Это его задело. И вот этот Долгорукий был поставлен. Но формироваться армия стала с неким запозданием. Уже военные действия шли под Симбирском, А Долгорукий не был готов. Там кидали силы Саранска, Боротынский шел, и должен был подойти, значит, из Казани один из воевод, значит, но он опоздал, там Боротынский в основном, и Милославский воевали. А Долгорукий немножко опаздывал с формированием. Но очень важно подчеркнуть следующее. Вот уже осознали все-таки, что это не просто некое такое движение. Мобилизовывали уже лучшие кадры, устойчивые, в основном московское столичное дворянство. Причем мобилизация шла достаточно жесткими такими условиями, с обещаниями, так сказать, и отобрать у нищиков, не явившихся на службу, имение и прочее, прочее. Вот. Ну и потом, надо сказать, Долгорукий жестко давил это движение, там был такой террор. В Нижегородском крае, в Арзамасском крае устроен
пополнен. За счет чего удалось правительственным войскам победить? Потому что тактика Разина была, и вообще казацкая тактика хороша вполне, вполне успешна, вполне это возможно. Что ему в конце концов не позволило отойти, переформироваться, собраться с силами? Где был коренной перелом? Прошу прощения за выражение.
Коренной перелом, да, почти как Сталинградская.
Да. Ну, вот поэтому я прошу
думаю,
прощения.
Ну, что касается вот то, что было брошено, так сказать, вот эти разного рода отряды, крестьянские, посадские отряды, хотя не, ну, нельзя тут винить, так сказать, Степана Разина, что он предал их и так далее. Это была, еще раз повторяю, типичная казацкая тактика. С ними было, конечно, проще. Я имею в виду вот с непрофессиональными воинами, вот этими отрядами, которые отчасти могли возглавить и казацкие атаманы, он их рассылал с небольшими отрядами. С ними были проще, потому что они столкнулись все-таки с армией Долгорукого, а это профессиональная армия. Там, кстати, были не только профессиональные, так сказать, дворяне, но там уже были выборные полки, то есть это уже полки нового строя, знающие некие построения, их туда тоже бросили. Поэтому подавить-то, конечно, их было много легче. Вот. Что касается вот этих самых ядра казацкого войска, которые вот отчасти кинулись и унесли раненого Степана Разина из-под Симбирска и вернулись туда, на Дон, то здесь трагедия, обычная трагедия для проигравшего. Во-первых, масса сразу отвалилась от него. Просто не захотела. Ну, они перспективы увидели, угадали. Я имею в виду даже казацкие недавние его сторонники. Это раз. Во-вторых, не забывайте, что оставались вот эти казаки, ну, отчасти верные, что ли, к правительству. Они ведь тоже занимали такую очень хитрую, двойственную политику. Когда все это начиналось, они тайно поддерживали Степана, я имею в виду его поход за зипунами, потому что и обогащались благодаря этому. Во-вторых, что такое зипуны? Зипуны – это новые люди, которые бегут к ним. Угу. Да? А как может войско Донское влиять на московское правительство? Оно же тоже ведет с ним диалог. Да? Быть полностью покорным и законопослушным – это да, можно, конечно, но тогда от милости государевой зависишь. А так, если это войско достаточно своевольно и весомо, то, глядишь, государь, так сказать, увеличит государеву казну. Поэтому у них было такое двойственное положение.
Игра, серьезная игра.
И они все это поддерживали. Но когда Степан переступил определенную черту, когда тем же с Якулевым своим, так сказать, крестным отцом, по сути дела, порвал, ну, здесь уже надо было спасать, что называется, свое положение, свою репутацию перед Москвой. И началась вот эта изоляция Степана Разина. И он просто уже не успел вот новый тур, третий, можно сказать, тур организовать. Он был, так сказать, схвачен, выдан. Ну, вспомните, такая же судьба Кондратия Булавина, например, постигла, да, который, в конце концов, вынужден был в своем доме, так сказать, запереться, отстреливаться, окруженный старшиной, который шкурой, так сказать, Кондратия Булавина, я уж извиняюсь за грубость такую, Петром, да, выкупиться, да. Несомненно, оправдаться, так сказать, перед Петром, и уж то ли он застрелился, то ли он был... погиб, ну, то же самое произошло. То же со Степаном, конечно. Ну и уж и по большому счету, конечно, даже если бы Степан все-таки третий тур этот организовал и вновь двинулся на стругах этих подвижных, так сказать, или, может быть, конным путем, как он планировал, пошел на Москву, ну, едва ли он уже устоял перед правительственными войсками, потому что и сами помещики были озлоблены, потому что движение стало приобретать для них такой опасный, явственно опасный характер. Вот. Ну, и не забывайте, что все-таки к этому времени у нас армия шла по пути создания вот этой регулярной армии. Это у нас там миф, так сказать, что до Петра ее не было.
А нет, а как
да,
же?
На самом деле, в общем-то, уже в годы русско-польской войны были сформулированы, созданы части. Ну, а затем уже и несколько позже, когда начинается
русско-турецкая война. Это, кстати, отдельная история. И русская армия с середины 17 века, и русская европеизация с середины 17 века. Очень интересные есть вещи, откуда что идет.
Да, как, сейчас это активные историки
Я
изучают.
Думаю, что это восстанавливает большую картину
да,
истории России, а не картину. Вот, рывки были, несомненно, но они не на ровном месте.
Ну, в общем, было просто по ряду обстоятельств многое потеряно, и Петру отчасти приходилось начинать. Но если вы вспомните, тот же Петр Поднарвы, он имел полк так называемого Лефорта, а это полк Лефорта, это полк Гатлона, и туда, причем, вернее, дивизия. В этой дивизии, если мне память не изменяет, где-то было порядка 10 полков, на самом деле. Это крупный воинский корпус, по сути дела. Там генеральский полк и так далее. Вот. А этой части уже знали строй. Это
нет, смотрите, и все-таки у нас сейчас масса есть документов, которые публикуются. И тут умопомрачительные записки, конечно,
Патрика. Ну да, это большая заслуга наших историков, что и шотландцев, которые помогли, перевели, да, потому что то, что было в 19 веке, это было...
Нет, конечно, то, что сейчас выходит, и мы как раз с Дмитрием Федосовым об этом говорили, здесь же очень довольно много.
Очень интересно, конечно. Да, Патрик это... Петр Иванович, фигура незаурядная.
Да, да.
Вот, кстати, тоже принимал участие.
Принимал участие?
Давление, да.
Ну,
да.
Вот. А... Вывод. Ну, несколько вопросов частного свойства. Первый вопрос всех вопросов. Персидская княжна – это миф или реальность?
Ну, была пленена.
Ну, была.
Да. Как и сын пленил. Захватили они на ладье. А что касается утопления несчастной. Я думаю, это, конечно, легенда. И нет, как-то плотно не занимался этим делом.
История сама по себе это одно, а вот то, что потом превращается в песни и так далее. А второе. Здесь очень волнует Володю из Саратова. Правда ли, что Саратов принял Степана Разина?
Там так, очень любопытная история. Когда он шел на стругах, поднимался вверх по Волге, да, шел мимо Саратова, вот это до событий сентября, августа-сентября, бои под Симбирском, Саратов его принимал активно, приветствовал и так далее. Когда он раненый возвращался, Саратов его не принял, да, значит, они отказались, и он, так сказать, пролетел со своими этими.
Но вы, Володя, не виноваты ни в том, ни в другом, Володя из Саратова. Ни в приеме, ни в вне приеме.
Саратов или Самара?
Саратов.
Я Самара имел в виду.
А там Самара, а
да,
Саратов
я... Саратов, ну, проходили они мимо него, ну, и проходили. Были взяты, да. Вот. Ну, я не знаю, насчет торжественной ли там была встреча и так далее.
Степень торжественности неизвестна.
Да, да.
Еще одна вещь. Какие выводы сделало государство после...
Вы знаете, я вот об этом думал перед этой передачей, но вернулся. Это такой модный вопрос, каковы последствия. И, знаете, я пришел к выводу, что никакие выводы не было.
Никакие?
Вот, если сравнить как раз Емельку Пугачева, там выводы были. Выводы были очень важно сделаны. Не надо доводить до такой ситуации, когда появляется Емельян Пугачев. И об этом, в общем-то, и власти будут говорить, и публицисты, и мыслители, и так далее. И, в конце концов, ведь то, что потом сделает Павел I, я имею в виду указ так называемый о трехдневной барщине, это ведь следствие отчасти осмысления именно Пугача. То есть это было что? Это было возвращение государства в регулирование отношений между помещиком и крестьянином. А у нас ведь происходило после Петра уход государства из этого регулирования. Крестьянин, по сути дела, отдали на поток разграбления помещику. Потому что получали подушную подать, за которую ответствовал отчасти и помещик, и все. И в этом смысле, ну, так сказать, вы посмотри, какие были законодательные меры 18 века в христианском вопросе. Чисто репрессивные, на каторгу за непослушание, ссылку за непослушание, но пугать так, чтобы был, ну, полностью, так сказать, вот этот вотчинный режим с элементами государственных функций и так далее. Вот. После Степана Разина никаких вмешательств в законодательство по крестьянскому вопросу не было. Ну, да, например, войско Донское после Степана Разина вывели как бы из-за границы, грубо говоря, а посольский приказ ими ведал, и донские казаки потом будут присягать. То есть они как бы становятся больше подданными московского государя.
Ну, вот,
вот это несомненно, вот, так сказать, чтобы прижать. Но вот такого другое. Глобального не было, да. И уже потом, так сказать, когда Степана прибавляли к Емельяну, уже понимали, что нужно что-то делать. Это уже 19 век, это уже Николай, его секретные да. крестьянские комитеты.
Это уже, да, это уже другая вот. История.
Но это не значит, что все равно как бы в песок ушло, что произошло, Степан Разин. Дело в том, что, понимаете, что такое крестьянская война в русской истории? Ну, или бунт крестьянский, мне кажется, так это более точно. Это вот этот самый регулятор, стихийный регулятор отношений. Значит, если он не регулируется государством, если нет каких-то форм информационного, так сказать, легального регулирования, рано или поздно это переходит на уровень вот этого бунта, возмущения, вспышки, потока крови. И что такое Степан Разин, так сказать? Это все-таки некое такое понимание, что есть определенная грань, ну, через которую приступать нельзя. Вот она сидит генетически там, поколение, ну, я не занимался так плотно, так сказать, поколением помещиков, переживших Степана Разина, но по Емельке Пугачеву это известно, так сказать, вот когда сущих младенцев вырезали во время, в Поволжье, значит, сторонники Емельяна, ну, ясно было, что помещик запомнил.
То есть это остается,
да,
вот,
да,
вот само по себе
да,
это остается.
Ну, по крайней мере, да. Это такой стихийный, очень разрушительный, не дай бог, регулятор. Ну, в нашей истории он действует.
Игорь, сам последний вопрос. Какая лучшая есть книжка художественная именно? Здесь историю-то мы будем читать. Вот все спрашивают. Вот что лучше всего было написано о Разине?
Ну, о Разине, как вы знаете, многие пытались писать. А Шукшин, как вы знаете, мечтал просто, написав «Я принес вам волю», мечтал поставить этот фильм. 10 лет он мечтал, его отчасти водили за нос, как тут воспоминания обнародован. Ну, я бы и Шукшина назвал, и Чаплыгина, может быть, назвал, и Злобинскую книжку Степан Разин. Я бы даже Злобина назвал, он мне больше как бы нравится. И посоветовал бы, знаете, что почитать? «Бунт Стеньки Разина», Костомаровский. На самом деле, он замечательный. Не случайно его Карл Маркс изучал.
Уж кто блестяще вот писал, кстати говоря.
Читается именно как такая захватывающая билетристика.
Игорь Андреев, это была программа «Не так».
Нет, ребята, все не так, ребята.